Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И вместе со мной здесь, в этой студии, сегодня священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы и помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас несколько тем сегодня, но наш с вами разговор приурочен ко Дню Милосердия, который по традиции отмечается 19 декабря, в День памяти святителя Николая. Понятно, что это такое достаточно многогранное событие, которое... День Милосердия, знаете, мы можем говорить тут про огромное количество вещей, связанных с благотворительностью, милосердием, но важно, конечно, поговорить и о милосердии с точки зрения тюремного служения, поскольку, ну вот, где еще, как не в тюрьме, в полной мере может раскрываться тема милосердия. Отец Кирилл, расскажите, пожалуйста, о том, как в российских тюрьмах будет проходить День милосердия, как вы к этому готовитесь, что будет, вот подробней.
Да, действительно, я хотел бы обратить внимание на само название. И вы правильно обратили тоже внимание на День милосердия и сострадания ко всем в аузах темничных пребывающим. То есть милосердие и сострадание – это, наверное, является основным содержанием служения тюремного, потому что и тюремные священники, и миряне, которые тоже задействованы в миссии тюремного служения, это как раз те люди, может быть, единственные люди, которые общаются непосредственно с осужденными, которые, собственно говоря, в человеке, совершившем преступление, видят, ну, в первую очередь, страдающего человека. То есть, несмотря на то, что человек, может быть, совершил какие-то серьезные преступления, мы его не осуждаем за это преступление, мы видим в нем прежде всего человека, который находится в очень непростых жизненных обстоятельствах, который нуждается в каком-то нашем внимании, который могут попытаться его понять, выслушать. Это очень важно, потому что все-таки откуда в душе у человека, скажем, который совершил какое-то зло, могут появиться начатки добра, или даже, может быть, начатки любви, если к нему никогда, скажем, никто не был добр по-настоящему, если его никто по-настоящему никогда не любил. И в этом плане любовь – это, наверное, такое очень мощное средство, может быть, даже самое мощное, самое последнее средство такого вот воздействия на человека, может быть, озлобленного, которого все вокруг осуждают, и он это понимает, который ограничен в своих правах и которому действительно непросто.
А можно сразу вопрос уточняющий? Вот мы знаем примеры людей, которые в детстве были, наоборот, как про них говорят, залюблены, даже избалованы, и вот на фоне этого они вырастают в людей, которые потом попадают в места заключения. Мне всегда было интересно. Я абсолютно согласен с вашим посылом, я тоже много об этом думал, и тоже себе вот как-то объяснял, что для многих людей, которые совершают преступления, корень этого изначально кроется в нелюбви, в том, что их не любили, их не принимали. Но мы же знаем случаи, когда все бывает наоборот. Тут, наверное, много тоже, может быть, разных вариантов, как и вот эта залюбленность, проявление как раз нелюбви, настоящая попытка откупиться, как тут психологи могут многое рассказать про созависимость и так далее, и так далее, и так далее, но человек был обласкан, родители в нем души не чаяли, и вроде бы были друзья и сверстники, с которыми были хорошие отношения, все вроде бы благополучно, но в какой-то момент происходит срыв, надрыв, слом.
Ну, Я допускаю, что, может быть, есть такие люди, но вот подавляющее большинство все-таки людей, которые совершают преступления, которые, скажем, криминально ориентированы, которые сознательно вот совершили какое-то зло, все-таки это люди, которые, ну, не знали любви, которых или они были, скажем, неполной семьей, маме было просто не до них, что называется, улица воспитала. В свое время они встретили таких же, соответственно, товарищей, а может быть, даже и постарше, были втянуты в какие-то вот организованные, скажем, группировки какие-то и так далее. Все-таки, ну, подавляющее большинство случаев это вот такой вот дефицит любви.
А как мы можем объяснить с точки зрения христианства, нашей веры, то, что вот один человек, предположим, где-то в 90-е годы, на волне вот этого всеобщего распада, пошел на какие-то преступные деяния, уж не знаю, что он там совершил, ну, предположим, там, воровал, грабил, попал в тюрьму надолго, и вот у него вся жизнь уже пошла новая, отсчитывается от тюрьмы, и он от отсидки до отсидки там выходит ненадолго на волю, а другой человек, его сосед, например, в тех же самых условиях, тоже очень неважно себя чувствовал. Пил, гулял, бил детей, жену. Но при этом он прожил свою жизнь, там, отпущенную ему, или продолжает жить не очень хорошо, но на свободе. И что так плохо, что так плохо. Но вот как мы можем такие прецеденты с точки зрения христианства объяснить?
Судьбы человеческие очень сложно объяснить. Если мы, как с вами христиане, знаем о том, что Бог есть любовь, и что Он любит каждого человека, что Он любит каждого человека одинаково, и что Он, соответственно, наблюдает внимательно за жизнью каждого человека и ведет его каким-то своим путем, конечно, через определенные испытания, то, наверное, здесь это следует отнести к тайнам какого-то божественного промысла, потому что Бог ставит человека, как правило, всегда в такие условия, чтобы человек сделал в них, ну, какой-то правильный выбор. И, наверное, эти условия...
А дальше вопрос его выбора.
Могут быть, да, да, и эти условия, они могут быть разные, безусловно. Но вот, может быть, мы еще вернемся.
Да, давайте мы к дню милосердия все-таки перейдем к основной теме. Как вы к нему готовитесь и что будет у заключенных 19 декабря?
Да. Но, знаете, все-таки последний, я как бы свою мысль докончу. Есть такие замечательные слова владыки Антония Сурожского, что невозможно прийти к Богу вот так вот глубоко и искренне, если не встретить в своей жизни человека, в глазах которого сияет свет вечной жизни. Вот я думаю, что вот такими людьми и должны быть и тюремные священники, и волонтеры, в которых бы, в глазах которых сияла бы вот такая, ну, может быть, это очень высоко звучит, но все-таки вот какая-то искренняя христианская любовь, которая могла бы зажечь что-то в душе вот тех людей, которые, как мы с вами говорили, ну, мало жизни, любви, скажем, видели. День милосердия, вот эта акция, она, вообще говоря, проходит в городе Москве с 2004 года, то есть еще по благословению святейшего патриарха Алексия впервые, правда, это был праздник Покрова Божьей Матери, то есть до 2014 года эта акция проходила в праздник Покрова. Ну, такой традиционный день еще до революции, день милосердия к лицам, которые пребывают в заключении. А с 2014 года эта акция у нас проходит в праздник святителя Николая, который, как мы знаем, тоже является заступником и человеком, который сам претерпел тюремничное заключение, хотя, конечно, это было заключение за веру во Христа, который известен своим милосердием. В этот день во всех храмах будет оглашено обращение святейшего патриарха Кирилла по случаю этого дня, будет совершен особый молебен о заключенных, и во всех храмах города Москвы будет сбор средств на миссию тюремного служения. То есть как, в общем-то, эти средства расходуются? В три раза в год, праздник Рождества Христова, Пасху Христову и Покров Божьей Матери, мы поздравляем всех подозреваемых, обвиняемых, осужденных, которые пребывают в наших учреждениях в городе Москве. Ну, это в настоящее время сейчас почти 11 тысяч. И, соответственно, на Рождество Христово мы закупаем такие подарочки, как там, носочки каждому абсолютно, все-таки это то, что нужно там человеку, тетрадки, ручки, шоколадку, иконку, но лицам, которые исповедуют ислам, иконочки мы не предлагаем, а так в целом всем, кто находится,
наверное,
в заключении.
Наверное, те, кто исповедует ислам, я думаю, что у них есть тоже ответственные за работу с ними.
Ну, вот такая акция.
Понятно, что она будет, да, не проходить вряд ли на День святителя памяти святителя Николая, но, в принципе, эти люди тоже не обделены работы.
Ну, скажем, православная церковь здесь, конечно, резко выделяется, ну, в плане, понятно, работы. Да, вот, например, на праздник Покрова Божьей Матери мы всем осужденным раздали, подозреваемым, обвиняемым, осужденным раздали зимние шапочки. То есть мы закупили 11 тысяч шапочек, из них было 10 тысяч черных для мужчин и 1000 сереньких для женщин.
А почему именно такая цветовая гамма?
Ну, решили, что уж женщинам надо что-нибудь другое.
Ну, беленькие, например.
Ну, беленькие в тюрьме, наверное, не очень практично.
А чтобы они на прогулку ходили?
Да, да, потому что, вы знаете, ведь нередкая такая ситуация, когда человек, скажем, бывает взят под стражу летом, в футболке, в шортиках, и получается так, что у него нет особенно ни родных, ни близких, и никто, в общем-то, не собирается ему помогать. А если это особенно лица, скажем, иностранные граждане, то там вообще у них связи может не быть там со своими родными. И в результате они даже не могут на прогулку выйти. И начальники учреждений, они, в общем-то, пытаются, где можно, только каким-то образом одеть подследственных, потому что им холодно и в камере. И вот в данном случае, в общем-то, это была огромная радость и для руководства учреждений, и для подследственных, что мы всех, вот, можно сказать так, к зиме немножечко подготовили. Ну, в праздник Пасхи это будет, соответственно, куличи традиционные тоже. Ну, и вот как праздник Рождества Христова, как я уже сказал, это, вот, наверное, мы закупим носочки, тетрадки, ручки. То есть все то, что, в общем-то, может быть и мелочи, но очень важно бывает и таким знаком внимания. Мы дарим подарки всем. То есть, как правило, в этой акции, когда мы поздравляем подследственных и осужденных, участвуют священники и волонтеры. И, конечно, мы никого не обделяем. То есть мы поздравляем и лица иного вероисповедания, мы тоже поздравляем. И, ну, разумеется, поздравляем тоже своих братьев, братьев во Христе. Таким образом, вот уже с 2014 года в этот день у нас будет проведено вот такое вот мероприятие. Надо сказать, что сейчас и в других регионах тоже подобная акция стала проводиться. То есть, если раньше она была только в Первопрестольном Граде, то сейчас еще и, по меньшей мере, в 9 епархиях тоже в этот праздник будет сбор средств.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы и помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими. Мы выходим в эфир в преддверии Дня памяти святителя Николая, в которой также проводится акция «День милосердия». И вот вы говорите, что раньше она проходила только в Москве, сейчас она проходит в разных регионах России силами местных епархий. А сразу такой вопрос, а почему ее нельзя сделать, ну, не хочется говорить слово, но уже все равно скажу, обязательный для всех регионов, ну, усилием действительно всех епархий, которые есть в России, чтобы все заключенные, которые есть у нас в стране, в этот день были бы одарены чем-нибудь.
Ну, трудно сказать. Вы знаете, в каждой епархии ведь правящий архиерей, он сам принимает решение на этот счет.
Ну, вот, скажем, сверху там решением, я понимаю, что там, мы с вами никак на решение синода не можем повлиять, но вот синод принимает решение, что в День Милосердия 19 декабря во всех епархиях Русской Православной Церкви должна проводиться какая-то работа с заключенными, и они должны получить подарки и почувствовать такую, почувствовать, что они нужны.
Ну, это было бы замечательно, что же здесь можно только сказать, учитывая, что средства, ведь собранные в этот день, они идут не только на подарки заключенным, но они идут вообще на развитие миссии тюремного служения, например, на какие-то, скажем, реставрационные работы, касающиеся тюремных храмов, потому что все-таки храмы действуют, храм функционирует, они нуждаются в какой-то поддержке, они нуждаются в обновлении икон, например, в приобретении какой-то утвари, и, в общем-то, некоторая часть средств, она в том числе идет и на это.
Кстати, я не знаю совершенно, как обстоит ситуация с тюремными храмами в российских колониях. Везде ли они есть, или это все-таки частные случаи?
Сейчас практически везде есть тюремные храмы. То есть, ну, наверное, сложно найти где-то регион, где бы не было хотя бы домового храма. То есть, в целом, в каждой колонии у нас есть храм или отдельно стоящий, или домовый, где, ну, в общем-то, совершается литургия, где есть община верующих осужденных. Конечно, эта община, как правило, бывает небольшой, то есть это в среднем 6%. То есть, что такое община? То есть, это когда часть осужденных, они регулярно участвуют, скажем, в богослужениях, которые совершаются, они читают утренние и вечерние молитвы в этом храме самостоятельно.
Они могут туда пойти, да. У них есть на это разрешение.
Да, совершенно верно.
Люди, ведь в места заключения попадают в том числе воцерковленные люди. Так случается. Да. И понятно, что они как-то сразу, им никто не вправе отказать в том, что они включаются в жизнь этой общины, в посещении храма. Отказать нельзя, потому что я знаю, откуда не помню, что руководство некоторых колоний в виде наказания за те или иные провинности лишает осужденных или подозреваемых возможности посещать храм.
Ну, если такое имеет место, то это, скажем, незаконно. То есть
да, есть... но ведь пока поступит жалоба, пока ее рассмотрят, если ее рассмотрят, вернее, должны рассмотреть, будет ли какая-то реакция, но человек вот не может ходить в храм. А для него это, ну, одна из немногих отдушин.
Ну, вы знаете, есть причина, может быть, реальная, по которой не всегда получается у осужденного попасть в храм. Это его загруженность на работе. То есть ему самому, например, неудобно, что вот его, так сказать, друзья-товарищи будут разгружать там огромную фуру с картошкой, а он в это время пойдет молиться. Вот ну, такие случаи бывают и нередко. То есть сами осужденным неудобно, скажем, вот так вот отдаляться, идти вроде как молиться. А в среднем вообще обычно все-таки и руководство учреждения сейчас, все они понимают, что, в общем-то, участие в какой-то духовной жизни, в жизни общины. Это такое мощное средство исправления, на самом деле, и порядка в том же самом учреждении, и осужденные, которые являются действительно верующими, но они чрезвычайно редко являются нарушителями режима отбывания наказания, вступают в конфликт с администрацией. То есть это в интересах как раз администрации поощрять подобные стремления осужденных.
Есть ли такая практика, что, ну, понятно, что у нас заключенные, осужденные работают, и есть ли такая практика, что работа кого-то является работа в храме?
Да, такая есть практика, но, как правило, это один осужденный, он, значит, его областью его работы является храм, где он, соответственно, следит за чистотой, за порядком. Это, как правило, староста общины, может быть. Где он, да, и даже в московских учреждениях тоже есть в некоторых такие осужденные, которые следят за храмом, за территорией вокруг храма, за порядком, за чистотой. Тем более, что службы у нас в некоторых учреждениях совершаются достаточно часто, 3, даже 4 раза в неделю. то, конечно, там, в общем-то, нужно все время поддерживать порядок в храме.
Мы, наверное, про это уже неоднократно говорили и с вами, и с другими нашими гостями, священниками, связанными с тюремным служением, но все равно очень важно вот сейчас про это поговорить еще раз и проговорить, как священники попадают служить в места заключения, в тюрьмы, потому что это же... Сейчас у нас нет института тюремных капелланов. Мы много говорим про военных священников, капелланов. Вот тюремные капелланы. Капеллан даже для многих это равно военный священник, хотя на самом деле смысл этого слова совершенно в другом, и капелланы могут быть и тюремными священниками, и больничными священниками, и тоже будут называться капелланами. Но вот именно как у нас сейчас организовано служение священников в колониях, изоляторах?
Ну вот, все-таки какой-никакой институт капелланов у нас все-таки начал возрождаться, по крайней мере, в виде
института... А он был до революции разве?
Нет, его не было
до... Возрождаться, вы говорите?
Да, он был до революции.
А, вот я говорю, до революции да, разве он был тюремных священников?
Да, был, конечно, был. Дело в том, что до революции священники, они входили в штат учреждения, относительно них были положения определенные, то есть они не должны были вмешиваться в управление, скажем, тюрьмой, ну, система в основном была тюремная, но, тем не менее, они должны, так сказать, заботиться о духовном состоянии всех тех, кто там находится. То есть они были официально в штате, и даже более того, священник получал зарплату, равную зарплате начальника тюрьмы. Представляете?
То есть... А там все-таки были табели о рангах, теперь-то у нас их нет давно.
Да, действительно.
Так бы вы были полковником.
Да, наверное, был бы полковником. Но, тем не менее, вот все-таки как бы священник в тюрьме, это было естественное, абсолютно естественное явление. Даже было сложно себе представить исправительную систему без присутствия там священнослужителей, без их работы, которую они проводили и проводят. Но вот если мы говорим все-таки о некотором возрождении, то действительно можно сказать, что институт капелланов, по крайней мере, в виде помощников, начальников территориальных органов ФСИН России по работе с верующим, он, в общем-то, уже существует и действует с 2016 года. То есть первые священнослужители были назначены на эту должность, на которую вот я и сам сейчас состою, с 2017 года я состою в этой должности, были назначены в 2016 году.
Но вы, помимо этого, все равно еще совершаете служение в приходском храме.
Да, это было как бы таким вот главным условием.
Так вот, а как раз вот здесь-то и важно, мне кажется, что тюремный священник, хотя, с другой стороны, мы, мне кажется, с вами об этом говорили, что даже с точки зрения психологической нагрузки на тюремного священника, если он все время находится с заключенными, понятно, что у нас есть работники ФСИН, которые там круглосуточно практически с ними работают, но все-таки священник занимается другими вещами, и я знаю пример, у меня есть знакомый священник из далекой епархии, который постоянно одно время работал с заключенными, у него на этой почве произошли какие-то изменения характера, психики, и ты с ним общаешься, ты прям чувствуешь, что этот человек оттуда.
Да, ну вот если говорить все-таки о институте помощников, начальников территориальных органов по работе с верующими, то моя функция, она, в общем, больше организационная, то есть я нахожусь в управлении, я организую все взаимодействие религиозных организаций с нашим управлением, но, конечно, безусловно, дальнейшим развитием, скажем, нашего тюремного служения, было бы введение еще одной должности. Пока, может быть, это в качестве пилотного проекта, это должности помощника начальника следственного изолятора по организации работы с верующими. То есть священник, который будет состоять на указанной должности, значит, он будет, с одной стороны, должностным лицом, с другой стороны, его сферой деятельности будет уже конкретный следственный изолятор.
А в чем разница? Я понимаю, в чем разница, но мне кажется, не все слушатели представляют. Понятно, что есть следственный изолятор, есть колония, но если священник занимается тюремным служением, я так понимаю, что он может и туда ходить.
Да, но дело в том, что в следственном изоляторе в настоящее время ведение этой должности, оно, конечно, гораздо более актуально, чем в колонии. Все-таки в колонии статус осужденного, он все-таки иной, чем подследственного. То есть осужденные это, в общем-то, люди, которые уже получили срок, с которыми священник может общаться согласно Уголовно-исполнительному кодексу, ну, фактически без ограничений каких-либо.
Ну, плюс ко всему, колония – это такой, грубо говоря, поселок за колючей проволокой, где, конечно, есть много ограничений на передвижение, но внутри этого поселка – это не колония поселения, это просто колония исправительная. Люди ходят достаточно свободно, они могут пойти по своим делам, ну, как по своим делам. Они зарабатывают какие-то деньги, они могут сходить в магазин, который там находится, что-то купить, могут пойти в храм, когда есть служба, когда нет службы, храм часто тоже открыт. Ну, то есть, это вот очень сильно закрытый поселок.
Да, ну и, по крайней мере, священнику в колонии работать легче в каком плане? Он приходит в храм, например, в определенное время, и к нему приходят все те осужденные, которые хотят с ним пообщаться. Они приходят на службу, они приходят на беседу. В крайнем случае администрация может собрать всех осужденных, например, чтобы провести какое-то мероприятие с ними духовно-просветительского характера. А что касается следственного изолятора, то там, и мы тоже с вами не раз об этом говорили, законодательство очень существенно ограничивает деятельность священника. То есть вообще, если мы говорим строго о букве закона, то священник попадает в категорию иных лиц в отношении подследственного. То есть священник приравнивается к гражданской жене, к другу, к любому иному лицу, встреча с которым возможна только по разрешению следователя и как свидание.
Вот, опять же, важно проговорить то, о чем многие не знают, а как такие свидания разрешены в колонии, когда человек уже получил свой срок и находится в колонии?
Ну, свидание...
Но тут мы даже не про священника говорим, а вот с родственниками.
Да, свидание в зависимости от того, какой режим отбывания наказания, такое количество свиданий.
Ну, если общий, например.
Да, то есть общий, ну, у них есть определенное количество длительных свиданий в году и краткосрочных свиданий. То есть длительное свидание, к нему может приехать родственник, жена, по идее, даже иным лицом могут предоставлены быть свидания, даже просто с какой-нибудь, с другом, например. Но на практике начальники учреждения чрезвычайно редко дают разрешение на свидание с какими-то лицами, не родными и близкими. А так вот 3 дня человек может жить в специально отведенном помещении вместе с родным человеком, соответственно, сказать, с ним общаться, вкушать ту пищу, которую он ему принесет. То есть это такие 3 дня вольной жизни, можно сказать. Причем самое интересное, что такая возможность есть даже у осужденных к пожизненному лишению свободы. Представляете? То есть человек может на 3 дня посидеть, например, на мягкой кровати.
Это раз в год.
Два раза в год. Если, ну, если у него, например, общие условия, а так 1 раз в год, если строгие условия, на мягкой кровати, на мягком табурете, то есть что это на самом деле это событие совершенно исключительное для, например, этой категории. Вот. Ну, а если возвращаемся мы к последственным, то да, длительных свиданий не разрешается для них, а краткосрочные свидания через разделительную перегородку, это оговорка,
ну,
присутствие лица, да, лица третьего лица, то получается, что священник, строго следуя букве закона, не может совершить никакого таинства в отношении подследственного. Он же не может его через стеклянную перегородку причастить, исповедовать.
А, то есть в следственном изоляторе причастие – это редкий случай, когда должно что-то совпасть. Итак, нам надо сейчас прерваться. Мы напомним, что ко Дню Милосердия 19 декабря наша программа приурочена, и говорим мы о милосердии в тюрьмах. И с нами сегодня священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы, помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими. Мы через минуту продолжим наш разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».